Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:35, понедельник, ноябрь, день первый. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все, это радиостанция «Говорит Москва». Два балла пробки в Москве, что значит, что вот эти все-таки недели болезненные или там не болезненные, они все-таки такие есть. То есть вы все-таки остались дома. На всякий случай, чтобы никого не заразить. Два балла. Но я сегодня ехал на автомобиле и получил массу удовольствия, я вам честно скажу. Евро 82.08, доллар 71.01, ну то есть одна копейка. Нефть Brent 83.59 и пара биткоин-доллар 60 706 долларов 6 центов. За один биткоин. Алексей, я с вами. Нас как двое, как минимум, пишет Лемур. Хай, Штирлиц, доброго, пишет Acid Burn. Почему вы не на удаленке? Да хватит задавать мне один и тот же вопрос. Серьезно. Потому что нам нужно быть здесь. Вот как вам это объяснить? Потому что у нас такая профессия, что нам нужно быть здесь. Мы же боремся с фейками все время, каждые 5 секунд. Поэтому чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров, пишет Агафон. Агафон, если интересно, то я вам расскажу, значит, и почитаю сегодня статью Дмитрия Анатольевича Медведева, который, в общем-то, вышла в российской газете. Но, может быть, это сделаем позже, потому что там читать много. С другой стороны, я могу ее прямо тезисами, которые там выделены, пройти. Так что вы скажите, как вам, интересно, неинтересно, а там посмотрим. Ну, все вместе скажите, это не только для Агафона информация. Великое Южное МКАДо-стояние стоит всегда. Удовольствие получит только от того, что в любимой машине я сижу. Получаю, видимо, да, Спира? На Радио Свобода Моргенштерна поддерживает за последнее высказывание, пишет Нурик. Правильно, потому что Радио Свобода — это специальная такая организация, финансируемая Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Вот и все, и точка. Это очень легко найти эту информацию в интернете. То есть Радио Свобода — это примерно такие же журналисты, как, ну, как и любой пропагандист. То есть, ну, это вообще не журналисты ни разу. Радио Свобода — это западные пропагандисты. Конкретно Конгресса Соединенных Штатов. Их так и надо воспринимать. Соответственно, когда вы их слушаете, вы сразу понимаете, или там читаете, например, где-нибудь на сайте, что это. Вот что думают западные пропагандисты. Окей. Ну, примерно так же, как там смотрите наших пропагандистов, или, не знаю, китайских каких-нибудь. Здесь же есть пропагандисты. Украинские пропагандисты там, да? Ну, не знаю, какого-нибудь Гордона смотрите. Ну, сразу понимаете. Вот, ну, там, голос украинской пропаганды. Вот что, значит, он имеет в виду. Вы скажете: о, ну так, значит, почему это все честные журналисты, значит, ну, я скажу: да, только, пожалуйста, отстаньте от меня. Высказал свое мнение, пошел дальше, это называется. Что, не согласны, что ли? Я тоже работаю, доброе утро, пишет Анна. Алексей, вечно недовольный, Морозов. Он, значит, сдает сегодня кровь традиционно. Заметил, что у вас на станции Новостники имеют фамилии районов Москвы: Ясенев и Перовский. Интересно, они живут в этих районах, пишет Роман. Конечно, конечно. Вот, а Ивановы все живут в Иванове. Ну, это же логично, правильно? А в Санкт-Петербурге живут только святые Петры. А? Николаи? Нет, Николаи в Николаевске, как известно, живут. Вот. А для Гудошникова только одно место в России есть. Нет. Нет, ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь. Есть такое село, называется Гудошниково. Это в Саратовской области, я его нашел. Я его когда-нибудь выкуплю. Я когда стану богатым, я не стану покупать итальянские земли. Я выкуплю частичку Саратова, Саратовской области, понимаешь? Ну, там интересное место, можешь в интернете найти. Я находил, там активная жизнь, какие-то фестивали рядом проводятся. Не-не-не, не обязательно показывать всем остальным. А то еще, прикинь, кто-то выкупит до нас. Это не нужно никому. Ивановы могут еще жить в районе Ивановское на востоке Москвы, пишет Алексей. Кстати, сам Перовский говорил, что взял псевдоним по району проживания, пишет Микаэль. Да ну! Но знаете, вот будет смешно, но я в Перово-то жил тоже. Как по-русски говорить правильно, в Перове. Ну, я не люблю. так говорить. Я люблю говорить не по-русски в этом смысле. Мне кажется, так благозвучнее, в перо во. Наверное, это неправильно, как колхозненько немножко, да, с моей стороны. Ну, неважно. Я там жил, думал, может взять псевдоним Алексей Перовский, но, видите, меня опередили, оказывается. Но мне кажется, вот есть в этом что-то такое, знаете. Бузулукский надо было брать, мне кажется, нет? Бузулукский, Оренбургский и всея Руси. Такая фамилия в паспорт. Доброе утро и хорошего рабочего дня. Так, Лех, ну-ка, не дыши в микрофон. Ты что дышишь в микрофон? Александра Лосева где живет?
Ну, Лосева.
Не, почему? Лосиный остров у нас есть. Нет, вот это нет, вот все. Такие вот у нас шутки Лосева будут. Алексей Останкинский, пишет Владимир. Есть и такой. Спросите у него. Я сегодня хотел вас спросить, почему вы не Перовский тоже, пишет Микаэль. Ну, спросите в новостях. В новости будут, спросите. А ты что, чипировался, пишет Metalhead? Да я ж давно чипировался, вы чего? Я не пойму. Вот, кстати, каждый раз меня спрашивают, чипировался или не чипировался. Конечно, я уж 1000 лет назад чипировался. Ну, в смысле, не 1000 лет назад, но давно. Вот, и я об этом даже рассказывал, поэтому... Многим стоит переехать в Бухалово, Ярославская область, пишет Владимир Бонд. Хотите, расскажу про ужасы и лишения сеульского ковидника, пишет Ваня Фарточкин. Всегда хотим. Тогда я Саша Ореховский, пишет правая фабрика Твикс. Денис говорит, Рио де Жулебино. Ну ладно. Доброе утро, Екатеринбург, с утра уже в пробках, все работают, и мы работаем. Медик Павел С. нам сообщает. Окончание фамилии Ский немного внушают недоверие, пишет Коля Стенбакин. Ский и Ский? Что-то польское в этом есть, да? Или что?
Есть чуть-чуть.
Немножко польское, да?
Есть.
Польское?
Польское.
Или какое-то другое?
Нет, польское.
Ский.
Ский.
Троцкий.
Муравецкий.
Муравецкий, да?
Да.
Дзержинский.
Нет.
Да? Почему? Дзержинский. Смотри, Дзержинский, Меньшинский, Троцкий.
Похоже.
Ну да, потому есть. Что Троцкий же не Троцкий на самом деле. Да-да, Зеленский может быть. Вот, хорошо, спасибо большое. Привет от Андрея Люблинского, пишет добрый друг. У меня гайцы остановили в 5 утра, предложили понятым быть, а мне надо на работе одуванчики найти, я им так и сказал. А как ваше утро начинается, пишет шеф-комендор. Мое утро началось с того, что я...
Одуванчики.
Подожди, да неважно. Ты что мешаешь мне сегодня программу вести, я не пойму. Ты видео лучше какое-нибудь нам покажи. Значит, прости. Я все понял, ты хлеб мой хочешь есть. Все ясно с тобой.
Да уже давно это ясно.
Да? Я с мужем государе, ЖК государе в дом. Пишет, да вы так и будете теперь, где живете, там это уже ЖК, сейчас по адресу будете мне рассказывать по своему, какая квартира, да?
Ты сам виноват.
Да я не виноват, люди мне данные свои, паспортные, можно сказать, диктуют в эфир, ты понимаешь? А потом будут говорить, что я их в эфире рассказал все про них. Так нечестно. Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию. Пишет Алексей, что-что. А, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью Интерфаксу. Тогда это правильно. То я думаю, что за безумие, а потом думаю, нет, это правильно. Эта мера, по его словам, связана с ростом числа особо опасных преступлений, которые совершают приезжие, выросли в частности экстремизм на 33%, терроризм на 26%, убийство на 8% и изнасилование на 5%. И все это информация от 360. Это Алексей нам сбрасывает. Ну, раз Александр Бастрыкин сказал, значит, так оно и есть, и это правильно. Значит, так оно быть и должно. Но что такое, единственное, я хочу спросить, геномная регистрация? Ну, что такое геномная регистрация? Нам кто-нибудь может из слушателей объяснить, что такое геномная регистрация? Геномная регистрация. Может быть, я и сам вам... Государственная геномная регистрация – деятельность, связанная с отбором, использованием, хранением и уничтожением биологического материала, а также обработанной и защитной геномной информации для идентификации личности человека, неопознанного трупа или установления биологического родства. Ну, то есть, они все должны поплевать в пробирочку, да, или, может быть, еще что-то в пробирочку, перед тем, как, так скажем, осуществлять свою профессиональную деятельность на территории Российской Федерации. У нас есть закон о государственной геномной регистрации, между прочим. Да, и от 19 ноября 2008 года. Это он принят Государственной Думы, а одобрен Советом Федерации 26 ноября 2008-го. Федеральный закон. Ну и, соответственно, подписан уже окончательно 3 декабря 2008 года. Угу. Здесь есть несколько положений. и правовые основы, и принципы государственной геномной регистрации, и цели. Интересно, какие цели? В Российской Федерации государственная геномная регистрация проводится в целях идентификации личности человека. Логично. Почитать вам про геномную регистрацию? Давайте. В настоящее время в законе применяются следующие основные понятия. Государственная геномная регистрация, деятельность, осуществляемая указанными в настоящем федеральном законе государственными... Ой, нет, зря я взялся это читать.
Ой, зря.
Ой, зря, да, это прямо никому не нужно, я думаю. Учет, получение биологического, получение использования геномной информации, право на использование геномной информации, уничтожение геномной, прокурорский надзор. Нет, это все не тем языком написано. Вот если бы у нас были люди, которые умеют русским языком это объяснить, было бы неплохо. Вышел новый альбом «Limp Bizkit», пишет Глеб. Спасибо большое, Глеб, а я думал, что уже «Limp Bizkit» никогда не будут выпускать ничего нового. «Уничтожение биоматериала»? Интересно, пишет Панк 13. «Геном Ньютона». Смешная шутка от Эдмона. Ясно все. Вон в Химках вчера курьер убил курьера. Конечно, не хватает мигрантов, пишет Дэн Павлов. ДНК возьмут, пишет Сергей. Ну, то есть поплюют в пробирочку. Ну и что, это что-то изменит или нет, если у них ДНК возьмут? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Студия.
Что-что?
Ваня Фартус.
А, здрасте, здрасте. Да-да-да-да.
Хотел бы рассказать про ужасы и лишения в сеульском ковиднике. Да.
А вы что делаете в Сеуле?
В Сеуле, ну, по работе прилетел, вот, и загремел здесь в ковидник.
Однажды же вы у нас были уже в ковиднике новозеландском, насколько я помню.
Да, в Окленде.
Да. Вот.
Но Окленд это просто был курорт, это просто было... развлечения.
Так.
А у Сеульки, я вам скажу, это что-то. Ну, надо отдать должное. Тут, безусловно, и мой доблестный работодатель, скорее всего, решил денежек сэкономить и отправил меня в нормальный ковидник. Потому что на сортировке я видел, что богатых людей увозят в какие-то явно богатые места. Вот.
Не зря они снимают такие сериалы, как «Игра в кальмара». Тут, понимаете, получается, что для богатых хорошо, для бедных что попало. Вы попали в ковидник южнокорейский для бедных.
Думаю, да. Думаю, да.
Так.
Вот. Летел через Амстердам. В Амстердам прилетел.
Через Амстердам летели в Корею? Как? Вань, простите, я в диалоге просто удобнее. Вы через Амстердам летели в Корею?
Да.
Зачем?
Петербург, Амстердам, Амстердам, Сеул. А, ну, вот так вот билеты такие мне нашли.
Ничего. Поразительно. Так.
Вот. И, значит, прилетели мы в 15:30 в Сеул. Угу. И начались. Первая очередь больше часа. Все выходим из самолета, выстраиваемся в очередь на health check. Проверяют нам здоровье. В процессе, пока стоишь, заполняешь, ну, 5 форм тебе дают. Причем везде одни и те же вопросы, когда родился, откуда приехал, в каких еще странах был. Ну, каждая в другом порядке. И очень интересно, в каждой форме по-разному надо писать даты. Перечислять, типа даты рождения, даты пересечения. Где-то сначала год, потом месяц, потом день. Где-то сначала месяц, потом день, потом это. В общем, такое развлечение для мозга. Стоишь. И независимо от того, что времени час, смотришь, что людей в итоге берут поочередно, и за них офицеры продолжают заполнять эти анкетки, потому что люди пропускают какие-то. Но все нормально, без криков, без ничего. И начинается. Проверил один... Все вот по этим дорожечкам, вот эти натянутые ленточки, подходишь к другому. Другой, все клеят тебе какие-то этикеточки на паспорт. Дают очередные бумажки, которые забирают следующие. И вот так вот, пройдя 4 уровня контроля, на одном мне еще повесили бирку на шею и наклеили желтую лейбочку на рукав. Сказали, чтобы следил, чтобы не отвалилось. Наконец я дошел до, собственно, иммиграшн. Все, и меня пропустили на территорию Кореи. Но я рано радовался. Я только взял свой чемодан и надеялся, что сейчас я выйду, и комфортабельный автобус меня отвезет в ближайший шикарный отель, Казалось, нет.
Вань, меня секунду дайте, у меня некоторые пишут, что вас якобы не слышно. Я хочу понять, это правда или неправда. Дорогие друзья, вы тут, мы вот слушаем просто рассказ одного из наших слушателей, который сейчас находится в сеульском ковиднике для бедных. И некоторые пишут, что не слышно. Все слышно, вот все пишут, что слышно. Да, все нормально. Пожалуйста, продолжайте.
Ну, видно, у людей даже от этого ужаса уже начинает...
Проблемы со слухом, да.
Вот, и оказывается, моя желтая звезда Давида, кружочек на рукаве желтый, видно, это был самый низший, потому что я смотрю, каких-то китайцев туда поднесли, еще кого-то, и тут же вышла группа американцев, веселых, шумных, пожилых, их тут же перехватили, всех красиво отвели куда-то в сторону, совсем в другое место они уехали.
С другой стороны, вот, может быть, они уехали играть в кальмара, поэтому вы не расстраивайтесь.
Ну, возможно. Кстати, до сих пор не знаю, что это такое, надо будет...
Ну, давайте я вам коротко расскажу. Смысл такой, богатые берут бедных, которым нужны деньги, и заставляют их играть в игру, где они могут умереть. Ну, обязательно. В конце останется только один, как в сериале «Горец», вот пример. Такая логика.
Так это же уже было.
Да, безусловно, и много раз.
В 70-х годах был фильм, там также люди, которые ради денег соглашались идти бегать от убийц. Убийц точно так же нанимали, которые хотели денег, но денег они получат чуть-чуть меньше. И все это транслировалось по телевизору в прямом эфире, как догоняют. И очень часто в последнюю минуту, когда оставалось там 100 метров до контрольной точки, забивали, и все. И пока вот, наконец, не пошел один человек, который вывел все на чистую воду, что добрые самаритяне, которые подсказывали, звонили в прямой эфир и кричали, пусть он там, где он спрятался, откроет шкаф, там потайная дверь, он выбежит на другую улицу. Или пусть он там, вон мимо машины проходит, там ключи.
Вань, вы нам бегущего человека будете пересказывать или как?
Я просто... А я не знаю, что я в 70-х. И он там не просто дошел до конца, он убил еще всех своих убийц. Одного случайно, а остальных все.
Я думаю, это будет во втором сезоне игры в кальмары. Но возвращаясь к тому, что вы сейчас вокруг себя видите в этом ковидники. Интересно, что по еде, что по соседям там, ну вообще, как это все устроено?
Соседи, я не знаю, что за соседи, заезд был в очень красивом туристическом автобусе, отделанном красным деревом или материал под красное дерево, в шикарных креслах, и, но судя по тому, что почти все китайцы были и пара русских, вот, которые я потом в лобби успел перекинуться парой фраз. Нас привозят к лобби, заставляют построиться в три ряда, на котором ужасным на корейском, английском языке, который китайцы понимают, а мы что-то нет. В общем, нам приказано бросить все вещи и идти на сортировку. Заходим внутрь, нас заставляют внести приложение, которое нам установили в аэропорту, и загрузить новое приложение, которое будет контролировать. Сейчас там вас спросят номер паспорта, его вводите, номер телефона, пишите любые цифры, вот, игнорируйте любые вопросы. В общем, зачем мы все это сделали? Но мы все это сделали, все, как они сказали. Вот. Рассказали, сейчас разведут по комнатам, выход запрещен, 2 недели, курящие есть, все молчат, курить запрещено. За попытки курения в номере у нас очень чуткие датчики, $100 штрафа. Вот, я к русским повернулся, спрашиваю, что правда? Они говорят, мы уже здесь были, можно вот открыть, включить, аккуратненько пакетом полиэтиленовым накрыться, и можно немножко покурить.
Как это люди ради того, чтобы покурить, на какие изощрения идут?
Ну, если человек курит, например, всю жизнь, я что-то не очень понимаю. Это какие-то электрические инженеры из Владивостока, я так понял, прилетели сюда.
И они весь свой инженерный талант практически приложили к тому, чтобы каким-то образом курить в пакет и не дым не выпускать в комнату. Это интересно.
А номер немножечко разоборудован, никакой посуды нет, ничего нет, зато огромный мешок. Литров на 50. Открываю, внутри мятые полотенца. Первая мысль была, что это от предыдущего осталось. Но нет, все вроде чистое. мятые полотенца. Предупреждение. Помните, как в прошлый раз люди кричали: халаты, тапочки и полотенца забирай?
Ну да.
Висят предупреждения о том, что за украденное полотенце $10 штрафа, и о том, чтобы не жарить хлеб в микроволновке. Сработают дымовые датчики, а это штраф.
Значит, кто-то уже жарил хлеб в микроволновке.
Скорее всего, да. В пакете, в этом 50-литровом, несколько оранжевых пакетов для мусора. Весь мусор строго в этот оранжевый пакет, на котором обозначены инфекционные отходы, надпись. Вот. Тапочки 34-го размера, но если растянуть, то, в принципе, можно надеть, но, правда, пальцы будут торчать впереди, и пятка будет свисать сзади. Вот,
халат. Что-то напоминающее, ну, погоди, конечно.
Да-да-да, халата нет, халата никакого нет. Вот, что еще в этом пакете? Салфетки, мятая коробка из-под индивидуального health controlling девайса. Так, на целая коробка с этим девайсом, а именно пачка масок, две баночки, бутылочки геля для рук и термометр. Я должен мерить температуру дважды в день и в этом приложении отправлять с отметкой, что никаких симптомов нет. Шутить не буду, да. Два столбика по 10 стаканов бумажных и 10 кофе 3 в одном.
Доширак дают, вот Григорий спрашивает. Доширак.
Пока еще не давали. Ужин, рис. Знаете, вот такая палеточка, где-то сантиметров 30 на 20, с разными ямочками. В одной ямочке капуста острая, кимчи чуть-чуть, еще какой-то салат. Еще чего-то, там соус какой-то, и половина этой палетки.
Андрей говорит, это сон кто-то пересказывает. Кто это такой? Некоторые подключаются. Про что мужик рассказывает? Рассказываем про сеульский ковидник. Вот наш слушатель Ваня Фарчкин говорит, он сейчас находится в сеульском ковиднике для бедных, потому что мы предположили, что есть еще для богатых. И вот там такая обстановка. Продолжайте, Вань. У нас есть еще 3 минуты.
Да. В общем, из всех радостей это 2 бутылочки маленькие воды. Пока еще не разобрался, можно ли что-нибудь заказать. Я бы воды заказал. И вот, конечно, да, утром вошел космонавт, это ужасно, и сделал ПЦР-тест. Я вот еще раз говорю, любите родину, негодяи. Как делают ПЦР-тест в новозеландском ковиднике, это было очень больно. Как сделали сегодня, да я не знаю, я готов был быть я антиваксером, я бы сейчас всеми бы вакцинами после такого ПЦР бы привился бы и открыл бы кабинет в госуслугах с общим доступом, потому что очень больно. Раз в 3 дня такое переносить, это очень тяжело.
Но они хотя бы мазок изо рта берут или как?
Нет, они сразу палочкой в нос. Хрясь
в нос
до самого мозга. Да.
Вот понимаете, вот. Поэтому люди-то некоторые и не идут прививаться, мужики наши. Из другого места надо было брать мазок. Сейчас бы побежали бы, сразу привились, чтобы никогда. А так, говорит, нос перетерпим, понимаете?
А вот из другого-то как раз наоборот, я по молодости так
проще сдавал. Было время. Я понял, спасибо вам, Вань. Сколько вам еще там тусоваться, по-другому не скажешь?
А вот 2 недели.
Ну, был, да. Если что-то интересное будет, то всегда пишите, звоните. Да. Интересно спасибо. Нам, да, тоже. Спасибо вам. Ваня Фарчкин, наш слушатель, он так сам себя называет, теперь находится в сеульском ковиднике. Какое-то время назад, несколько месяцев, наверное, да? Мне кажется, может, и год назад, он нам рассказывал уже, он рассказывал о том, как он находился в ковиднике новозеландском, вот теперь в сеульском. Сеульский оказался хуже, чем то, что было в новозеландском. Ваня – собиратель ковидников. Работа такая у человека, понимаете, по разным странам ездить, а разные страны по-разному относятся ко всем тем, кто приезжает к ним. И оказывается, что в этих передовых демократических странах, когда ты в них приезжаешь, не очень-то тебе рады. И там ты по полной программе пройдешь все круги ада, прежде чем тебя на улицу выпустят. Это потому что только у нас, наверное, все такие вот с распростертыми объятиями ждут, когда же кто приедет. Сеульский ковидник. Где Михалков? Задается вопросом Эдмон. Как этот сибирский цирюльник. Хорошего отдыха, пишет Андрей. Да, хорошего отдыха. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, ноябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дмитрий Бульбенков некий пишет нам в чате нашего YouTube-канала. Доброе утро, а кто-нибудь знал, что детям от 6 до 16 лет положена выплата? Выплата. 10 тысяч рублей повторно из-за нерабочих дней. Вам реально 5 лет, что ли, Дмитрий? По 31 октября подать повторно заявку. Дорогой вы наш, мы же знаем, что это фейки. При этом я прям вот открываю, значит, россиянам приходят фейки о повторных выплатах на детей из-за локдауна. При этом анонимные авторы также дают подробную инструкцию, как подать повторное заявление на получение денег. В мессенджере WhatsApp россиянам приходят сообщения, родители школьников от 6 до 18 лет могут получить дополнительную помощь 10 тысяч рублей, якобы. Так что, Дмитрий, мы ваше сообщение подудалили немножко, это первое. Но мы не думаем, что вы мошенник, для начала. Мы думаем, что вы, скорее всего, стали уже жертвой мошенников и, к сожалению, еще эту информацию передаете другим. Значит, это фейк, то, что вы сейчас нам написали, и очень уж много ошибок еще плюс ко всему в этом фейке. Это школьник хочет авансом у мамы денег выпросить, пишет Ваня. Админы забаньте Дмитрия, пишет Анимаст. Ну, не знаю, как Дмитрия забанить, не забанить, но сообщение мы его убрали. ПЦР, ну, вы поняли, он просто фейк распространяет откровеннейший. ПЦР надо... Кстати, объяснить, в чем смысл этого фейка? Смысл в том, что вам приходит сообщение, а потом вам говорят, оформите заявку, пришлите нам данные, вы присылаете эти данные, естественно, вы их присылаете кому? Правильно, мошенникам, и они у вас воруют деньги. Ну, как бы традиционная абсолютная фишка. Так что, может быть, Дмитрия уже кинули. А я забанен, пишет демонтажер. Нет. А зачем вас банить, демонтажер? Вы что-то плохое говорили где-то? И кто бы вас банил? Просто если уж человек, понимаете, совсем страх потерял, там, какие-то мошеннические схемы у нас в эфире выдает, ну, это было бы неправильно, правильно? Неправильно, правильно? Правильно. Бабиев, помните фамилию такую? Это тот, который на фоне... Ну, ладно, пускай будет собор Василия Блаженного, так вот людям понятнее, сфотографировался с дамой, которая стояла перед ним там, на корточках сидела, и, ну, как бы изображала, что делает ему, осуществляет некие оральные ласки. Ну, вот, она была в куртке полиция, и вот есть приговор Бабиеву, который зачитывают в суде. Это новость предвыходных дней, если, так скажем, пятничная. Но, тем не менее, мы ее не успели обсудить, я бы хотел показать. Покажите. Ну, вы поняли, 10 месяцев, да, он получил, и дама тоже это получила, которая была с ним. А фотографию-то мы их покажем, ту самую, знаменитую. Но я это к чему начал? Не к тому, чтобы справедливо это несправедливо сейчас порассуждать. Но если хотите, можете и по этому поводу высказаться. У нас всегда есть телефон 7373-948. Я не об этом. Я о том, что как-то повально прям поперла вот эта вся история с фотографированием на фоне храмов. Какие-то голожопые девчонки прямо повыскакивали из всех своих голожопых убежищ. Я не знаю, откуда они вылезли все. И они начали все с голыми задницами фотографироваться на фоне храмов. Вы обратили внимание? Мало дали, двушечка нужна, пишет Дмитрий. В ФБ куча рекламы про то, что государство обязано 30 тысяч платить с газовых доходов. Да-да-да, я это видел, это тоже фейки откровенные. Если вы хотите знать, что обязано платить государство, с каких доходов или недоходов, то вам просто нужно сделать элементарную вещь. Слушать, что говорит, например, президент на прямых линиях. Вот и все. А все остальное, это вот как бы чепуха. Что у нас там, мы показали Бабиева или нет?
Вот, это Бабиев, да? Вот, а можно, Лех, за тобой не вижу. Вот, вот это вот знаменитые снимки. Вот обратите на них внимание. По 10 месяцев лишения свободы получили, значит, вот эти персонажи. Теперь, нет, а вот на фоне Исаакия появилась. Вы знаете, там 31-летняя модель на фоне Исаакия сфотографировалась со своим каким-то, видимо, знакомым. Ее задержали, она покаялась, и ее, внимание, отпустили. То есть этим по 10 месяцев, а ту отпустили. Сейчас мы покажем вам фотографию на фоне Исаакия. То есть это некий такой, как бы вам сказать, флешмоб, что ли, у них. Вот так вот повыделывались на фоне храма, и сразу Бог наказал, пишет Сергей. Ну что так медленно, Лех? Лех, ну что так медленно? Как мне вот тут это, вот, знаешь, спорить со мной, так вы все быстрые, а как вот... Вот она. Но если что, на ней трусы, на всякий случай, они просто телесного цвета, и может возникнуть ощущение, что их нет. Вот она, пожалуйста, на фоне храма. 31 год, кстати, девочки. Представляешь? Может быть, она мать? Нет? Вот. И тоже есть видео, где она там кается, и она расстраивается, и говорит, на фоне Исаакия, конечно, зря я. Хотя, кстати, Исаакий на данный момент, это в большей степени музей, чем храм. Ну так, просто напомню. Но с этим не согласны церковнослужители. Они говорят, отдайте нам, пускай Исаакий будет наш. Вот. А те, кто владеют Исаакием, так скажем, владеют входом в него, собирают по... Последний раз, когда я там был, было 500 рублей вход или 450. Да-да-да, дорого. Сейчас, наверное, больше. Еще одна дама, не дойдя до Красной площади, можно сказать, сфотографировалась на фоне... ну так получилось... На это не Спасская, кстати, башня. Ну, она не дошла, в общем. Покажите. А, вот она, да. Она показывает уже свои, свое мягкое место. И, ну, в принципе, рядом с Красной площадью. И там еще у нее подпись есть, что ей грозит административное наказание, но оно того стоило, наверное. Она сама, значит, об этом пишет, она знает, что ей грозит наказание. А что, если будет наказание не административное, а, например, уголовное? Тоже вопрос. Но пока вот эту вроде бы не поймали. А может, поймали, да мы не знаем. Еще есть Ольга Бузова. Покажите нам Ольгу Бузову. Тоже вот она приобщилась к этой истории. Вот, пожалуйста, тоже почему-то на фоне храма. Ну, понятно, что она на каком-то балконе. Тоже она в каком-то купальнике. Не поймешь, то ли с голой задницей, то ли с полу... Ну, с полуголой точно. Да голая задница, в принципе. Но там что-то, купальник на ней есть. Это Бузова. Тоже, наверное, посадят. Но не посадили пока Бузову. Хайпует. Сегодня мы с тобой хайпуем. Да? Скоро, сегодня мы показали, нет, что, Дамир, хрень какую-то пишет, подождите секундочку, по-хорошему, подождите. На Бабиева полицейские обиделись просто, пишет Панк 13. Вот, Панк 13. Вчера отпускают эту даму, которая на фоне Исаакия отсвечивала с голой задницей. И у меня возникает резонный вопрос внутри, а почему эту отпускают, а Бабиева с его дамой не отпустили? И значит, я пишу своим друзьям, я говорю, почему это, потому что он мигрант? А они говорят, да нет. Ну, один конкретно мой друг, он говорит, да нет, ты не понял. Я говорю, что я не понял? Но ведь и одни, и те, ну, и те, и другие, то есть, да, они оскорбляют чувства верующих, так? Он говорит, да не тех чувства оскорбил Бабиев. Не про верующих здесь разговор. Я говорю, а про кого? Он говорит, ну, посмотри внимательно фотографию. Там же, говорит, в остальных фотографиях нет формы полиции. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что это Бабиев на 10 месяцев за оскорбление чувств полицейских попал? Он говорит, ну да. И я обратил внимание и понял, что да. Ведь всех остальных не берут и не сажают на 10 месяцев. А отличие лишь одно. Здесь есть полиция, а там нет полиции. Соответственно, если голой задницей отсвечиваешь перед храмом без формы полиции, то тебя отпустят, скорее всего. И это будет административное наказание. А вот если ты уже каким-то образом отсвечиваешь с голой задницей в форме полиции, то уже может быть и уголовное наказание. Вот какая тонкость. Вот какая тонкость. Не знаю, как это юридически обосновать. Может быть, нам юристы объяснят. А на фоне мечети слабо, пишет Искандер. Искандер, Бабиеву и всем остальным? Я думаю, слабо, да. Я думаю, слабо. 10 месяцев, не 10 лет за искусственный минет, пишет Эдмон. Стихи. конце концов. Алексей, слушатели, здравствуйте. Показуха, отметьте, на фоне православных храмов, на фоне мечетей и синагог, они почему-то не делают этого. А над РПЦ можно, что ли, издеваться, пишет Тимофей. Тимофей, немножко другую тему вы поднимаете. Вот. Смотрите, за что дают срок? За то, что они издевались не над храмом, да, и не над чувствами верующих, а над чувствами полиции. На самом деле, ну не над чувствами. Вот, видите, отличие. Кителек на девочке. То есть стоит Бабиев, перед ним на коленях сидит девочка. И вот если бы на ней не было бы куртки полиции с надписью «Полиция», например, была бы, там, не знаю, куртка с надписью «США», ну, допустим, да, USA, то ничего бы и не было, предполагаем мы. Идет, конечно, но это нужно штраф, а не посадку, пишет Алексей. Почему? Мне понравилось. Я бы еще не против, если бы Бузову посадили, это же прикольно. Но Бузова просто с голой задницей фотографируется на фоне храма. Это видимо, нормально. А, в Исаакии проходят литургические службы, пишет Наталья. Да, проходят, да. Иногда это действительно есть. Им еще было предъявлено наказание за форму полиции. Видимо, это главное наказание и есть. Я в целом про этот тренд, пишет Тимофей. В целом, что на фоне храмов голые задницы. Какой Исаакий музей? Там сам царь Гоша недавно венчался, пишет Ваня. Там Жора Галенсоллер венчался. Тоже сомнительный флешмоб, пишет Григорий. Питерские прям вышли, значит, вспоминать о недавних событиях. Фурор произвела свадьба нашего, в кавычках, нашего, в кавычках, императора. За форму формально штраф 500 рублей, кажется, пишет Панк 13. Ну да, если бы просто форму. Мне кажется, если бы у нее на бушлате реально было США написано, так им орден бы дали и все еще, и похвалили бы, пишет Глеб. Надо, значит, США. Вот от Бабиев девочка, у нее куртка США и все то же самое на Садовом кольце на фоне... Господи, забыл, как называется. Посольство американского, конечно. А, на самом деле, это крайняя форма сарказма. Ни в коем случае не делайте то, что я сейчас сказал. Это была шутка. Шутка, это очень плохо, ни в коем случае не надо так делать, а то еще сядете, а я пойду как организатор, как идейный вдохновитель, не надо, не делайте так. Форму полиции нельзя, а СК, кстати, можно, пишет Алексей, ну да, конечно, не стоит пробовать. Алексей, ответственность за ношение формы полиции влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Евген пишет. Евген, ну было бы нечестно за танец в храме Христа Спасителя для пусть и рай двушечку, а для Бабиева хотя бы 10 месяцев не дать. Ну было бы нечестно, согласитесь? За его выпендреж. Прям как при Сталине, пишет Александр. Да не, при Сталине все было гораздо интереснее, как мне кажется. Ну, а если бы была куртка с надписью большими буквами ЧОП сзади, пишет Роман, ну, было бы уже не так эффектно. 7373948, телефон прямого эфира. У меня к вам вопрос. Что за тренд фотографировать с голой задницей на фоне храмов? И куда нас этот тренд приведет? И главное, к чему они нас, эти люди, призывают? Ну и, во-вторых, можно рассуждать на тему, почему одних сажают, а других не сажают. Не то чтобы я фанат Бабиева, и мне очень хотелось бы его вызволить сейчас из тюрьмы или что-то подобное. Ну, просто мне интересно, почему других не сажают. У меня ответ такой, потому что здесь была куртка с надписью «Полиции», а у остальных не было. Ну, это я такой ответ нашел. Может быть, он неправильный. Вот, не получилось, извините. 7373-948, телефон прямого эфира. Как при Сталине вышлют в Среднюю Азию, пишет Григорий. Посмотрите фото Киркорова с монашками. Покажи, пожалуйста, фото Киркорова с монашками. Я уверен, что там монашки католические. А мы страна православная, поэтому мы можем не обращать внимания на такие вещи, понимаете? Это в Польше должны наказать по полной программе Киркорова, да? Католические монашки. Ну и все, а нам какое дело до католических монашек? Ну вообще шутка, конечно. Потому что католики это, собственно говоря, тоже христиане и вполне себе религия. Ну, это вот такие у него монашки, так он их видит. Покажи, мы уже показываем Киркорова и монашки. Ну, это католические. Пусть у мечети сфоткаются и посмотрим, через как... То есть католики должны сейчас, конечно, как-то по поводу Киркорова высказаться. Если хотите, можете уже набирать. Пусть у мечети сфоткаются и посмотрим, через какое время, пишет Владимир. Будет видео с извинениями, пишет Владимир. И будет ли видео с извинениями? А то, может быть, и видео плачущей матери. Знаете, такое тоже бывает иногда. А где те самые верующие, которые оскорбляются? Ни одного оскорбившегося не знаю, пишет Владимир. Тренд приведет к тому, что когда крышу сорвет, попов опять будут кидать колоколин. Сарказм, пишет Димоко. Тренд какой? Смотрите, и где оскорбленные верующие? Владимир вот задает вопрос. У меня ответ такой, смотрите. Если полиция реагирует вовремя, и если людям раздают сроки вовремя, то... Мне просто Наталью Орейро прислали здесь. Никогда не видел подобного потрясающего фотошопа в жизни. Деревенский парень, ну, это просто неубедительно. Так вот, если будут давать сроки быстро и эффективно, то это будет, как мне кажется, снижать градус напряженности в верующих. А вот если не будут давать, то тогда мы начнем видеть расправы некоторые верующих над теми, кто посмеялся над их верой. Поэтому лучше уж пускай право на насилие остается за государством. 7373948, телефон прямого эфира. Это лишь предположение, а вы тут сами решаете, как вы к этому относитесь. Алло, здравствуйте. Говорите.
Да. Да-да-да. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, здесь основное, что Красная площадь — сердце России.
Так.
А храм Блаженного — символ России. А полиция — силовой орган России. И получается, перед этим человеком,
ну да,
сердце России на фоне символа мирового России, силы России, стоит на корточках. Ну, как-то статьи, конечно, такой нет, уголовной. Но наказать надо, административка здесь как минимум оскорбление.
Не, этого уже наказали, 10 месяцев ему дали колонии, все, поехал отдыхать. Значит, меня интересуют вот остальные девочки, которые бегают с голыми попами на фоне храмов. С ними что-то делать или пускай бегают дальше? Алло, алло.
Я бы административную применял.
Но выпорол бы им задницу, вот так вот, нет?
Ну, какой-нибудь наподобие, ну, на самом деле, выпорол, не выпорол, потому что мы все-таки граждане, да.
Да, я шучу.
Да, не животные, в конце концов.
Ну, вот.
Ну, штраф, наказание, а повторное с административным арестом, почему бы и нет.
Ну, я понял. Скиф говорит, девочки, наверное, за деньги это делают, пишет Скиф. Наверное, спасибо вам большое. Ну, а выпороть задницу-то всю? Как классик завещал, выпороть бы задницу всю. Почему нет? Отпорол? Выпорол именно. Чем меньше мы обращаем внимание на них, тем меньше они будут это делать. А так сейчас многие начнут такое, пишет Анна. Ну, то ж посидят. Ну, посидят. Но вы обратили, кстати, внимание на важный момент. Вот покажите нам. А, вот, она и есть. Эта девочка сейчас на фоне, значит, Красной площади, ну, условно говоря, подход на Красной площади. Она заранее знает, что ей светит наказание. Но она думает, правда, что оно будет административное. Скорее всего, так оно и есть. И она идет на правонарушение осознанно абсолютно. То есть она хайпует со своей голой попкой на фоне Красной площади, зная, что ей за это просто будет штраф. И все. В этом-то и прикол. То есть наказание настолько незначительное, что хайп от того, что ты это сделаешь, превышает, собственно, это наказание. Это ведь сам, получается, та же самая история, как с блогерами автомобильными. Да, можно получить штраф, когда ты едешь с какой-то очень высокой скоростью по Москве. Но то, сколько ты получишь просмотров и сколько ты получишь потом денег с рекламы, которую ты разместишь у себя на канале, это все с лихвой перекроет, собственно, эти штрафы. Вот здесь то же самое. Люди знают о том, что будет наказание, но идут на это правонарушение, потому что наказание тщедушное, оно никакое вообще. Ну, там 1500 рублей штраф. Вот Бабиева только закатали по полной программе. Попал не в нужное место, не в нужное время. Ну, 10 месяцев, это, с одной стороны, немного. С другой стороны, когда ты показал всей России, что ты якобы тебе делает минет сотрудница правоохранительных органов на фоне Храма Христа Спасителя, я думаю, 10 месяцев хватит в местах заключения, да, лишения свободы, чтобы там узнать все правды и неправды. Ну, типа, как в саратовской колонии.
Ну,
да. Ну, типа, да. Это, наверное, будут какие-то незабываемые 10 месяцев. Это не то чтобы проходные 10 месяцев.
Великолепные.
Да, это, скорее всего, будут какие-то незабываемые 10 месяцев. Мне так кажется. Я же не думаю, что за Бабиева сейчас вот возьмет и восстанет какая-нибудь либеральная общественность, которая скажет, что он великий художник, и он нам показал о том, какое сейчас, в каком состоянии находится государство. Ну, то есть это вряд ли, да, как за Пусси Райт сейчас.
Или как за комика.
Да, за комика, да, или как за там Павленского в определенный момент. Ну, никто и никогда за Бабиева, как за художника современного, не будет впрягаться, да? Ну, не будут просто, и все. Поэтому Бабиев теперь остался один на один сам с собой и с правоохранительной нашей системой, и самое интересное, с системой исполнения наказаний. А она, ну, так скажем, не идеальная система исполнения наказаний у нас. Последнее время это выяснилось, да?
Чуть-чуть.
Слегка, да, мы узнали, что есть некоторые, так скажем, недоработки, шероховатости, да. Ну, например, могут насиловать шваброй заключенного. Ну, где-нибудь в саратовской колонии, ну, например. Ну, некоторые шероховатости, недоработки есть. Ну, то есть, ну, не идеальная система, да. Даже на солнце бывают пятна, в конечном счете, мы понимаем. Вот это исключение из правил, которое подтверждает правило, что на самом деле все прекрасно. Вот это исключение из правил, ну вы понимаете. Это бельмо на этом огромном глазу, это маленькая соринка была, скажется.
Совершенно верно.
Ну, конечно, конечно. А почему только задницы? Давайте еще за неприятные лица на фоне Красной площади наказывать, пишет Дмитрий. Дмитрий, мне просто интересно само же, вот понять желание этих людей, ну, типа, показать жопу. Это единственное, что они могут показать? Ну, или просто хайп? Да-да, вообще-то, что это?
Ну, да, ну,
конечно,
это
хайп. Ну, что ты еще покажешь? Либо ты на фотографии показываешь средний палец, да, либо ты показываешь жопу.
Подожди, он перед тем, как вот это сделать, он...
Он или она.
Вот этот
или
Бабиев наш.
Не, понимаешь...
Он 10 тысяч, типа, лайков.
Да ладно, все нормально. Бабиев, это понятно. Вот скажи мне, Павленский, Бабиев, Пусси Райт и девочка, которая вот сфотографировалась с голой жопой на фоне Красной площади, они все равнозначны или нет?
Ну, в целом, да.
Я считаю, что да. Я считаю, что да. Но почему-то одни деятели искусства...
Да, Пусси Райт только много дали.
Вот почему... Нет, но они зато деятели искусства, ты понимаешь?
Да.
Пусси Райт деятели искусства, все остальные нет. Все остальные все, это блогеры, хайпажоры. Правильно?
Да.
Почему? Почему Павленский это художник, прибивающий яйца Красной площади, а все остальные это хайпажоры и блогеры, а не художники? Знаешь почему? Потому что они сами себя в определенный момент... не назвали художниками. Потому что если бы они назвали себя художниками, вот если бы Бабиев догадался, что надо говорить, что он художник...
Рэп-исполнитель.
Да. Ну, нет, художник. Именно художник. Он художник. То сейчас общественность бы вполне себе некоторая, тонко чувствующая, за него бы заступалась. Но он не сказал, что он художник. Он сказал, что он блогер. Если бы он говорил, что он делает это не ради хайпа и лайков, а ради искусства и ради того, чтобы открыть глаза людям на правду жизни, то все было бы по-другому. Он прокололся, он дурак. Вот поэтому он не художник. Художник хитрее, подлее и гнуснее любого блогера. Представляете? Потому что блогер прибивает яйца по-честному к Красной площади и показывает свою задницу везде по-честному, чтобы заработать максимальное внимание. А художник прибивает, значит, яйца и показывает жопу. И изображает, что это искусство. Поэтому художник гораздо подлее любого блогера. Обратите на это внимание. Потому что он не хочет признать очевидный факт. Он всего лишь навсего также показывает задницу. Но не о художниках сейчас разговор. Не о художниках. Сейчас о блогерах. Когда они все сядут в тюрьму? Или будут появляться все новые и новые? Страна большая, будет новое. Так мы и будем говорить про них, правильно?
Да.
А надо бы о чем-то другом, мне кажется, говорить, а не о них. Может быть, на них реагировать уже так? Ну, сел очередной дебильный блогер.
Нет, просто надо и всех в одну.
Отключить от интернета как метод, думаю, реально, пишет Панк 13. Выпороть, как хороши, как свежи были розги, пишет Эдмон. Лайфхак для вас. Возьмите псевдоним художников, и тогда вы сможете в эфире гнать такое, за что Бабиевых сажают, пишет Сергей. Интересно. 9.30. Я подумаю над этим. 9.30 новости. Девять тридцать пять в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И мы продолжаем. Все время пишут про Наталью Орейро, которая фотографировалась на фоне храма. Значит, ну хорошо, давайте покажем эту фотографию. Якобы это она. Ну давайте. Ну, в смысле, вот, сейчас, секундочку. Сейчас вы увидите. Смотрите, значит, у нас трансляция на Ютьюбе, там будет видно. Ну, да, Лех, можно так сильно не стараться. Вот, типа, Наталья Орейро и храм Василия Блаженного, якобы. Ну, во-первых, я вам могу сказать, что это чепуха, потому что это галимейший фотошоп. Галимейший. Ну, просто по свету это видно. Но если это даже не галимейший фотошоп, давайте мы для сравнения во втором окошечке покажем вам, как Наталья Орейро выглядит сегодня. Ну, то есть ей здесь сколько лет? 16 на этой фотографии? 19? Сейчас мы вам покажем современную для сравнения Наталью Орейро, которая, кстати, получила... Наташа получила российское гражданство недавно, да, и благодарила за это. Мы, кстати, видео можем показать, как она благодарит за получение российского гражданства, да? По-моему, там видео было. Нужно следовать по правилам. Увидел верующего ребенка или полицию, перейди на другую сторону улицы или пересядь на пассажирское сиденье, пишет Григорий. Да вообще, если увидел убежденного в чем-то человека, лучше перейди на другую сторону улицы. В целом, увидел другого, перейди на другую сторону улицы. Хотел к врачу записаться в поликлинику, чтобы получить QR-код, но они все на выходных, пишет Дамир. Случается. Фото Орейро сделано в 2001 году, и это не фотошоп, пишет Саша. В 2001? То есть это 20 лет назад? Ну ладно, наверное, тогда это было можно. Че, покажем Наталью Орейро? Похоже, только поликлиники на выходные ушли, пишет Дамир. А поликлиники на выходные ушли? Или Дамир что-то пишет не то? Я понять не могу. У нас что, поликлиники на выходных? Дорогие друзья, сегодня больницы работают или не работают? Скоро займутся бесами в эфирах. Невзоров сушат сухари, остальные, в том числе комментаторы, боты готовятся, пишет Наталья. Ой, не займутся, Наталья, ой, не займутся в эфирах никакими бесами. А Януковичу дали российское гражданство, пишет Максим. А и кто его знает? Он вообще где, кстати? Он вообще где? Так что, мы с этой Орейро, мы современную ее покажем или нет? Ну, то есть она сильно отличается. Но говорят, что это 20 лет назад якобы было, и это якобы правда. Ну, не знаю, насколько это правда. Оригинал найдешь? Ну, найди оригинал. На самом деле уже, наверное, и не важно. Лучше про QR-коды уже почапаем, потому что вот у нас некоторые беспокоятся, где получить, как получить. Вот Титов высказался по поводу QR-кодов и бизнеса. Давайте посмотрим на него и потом почитаем, кстати, материал в российской газете вышел. Дмитрия Медведева, Дмитрия Анатольевича, да, относительно ковида и того, какие уроки из него нужно было извлечь. Давайте посмотрим сначала, что Титов говорит вообще по QR-кодам.
Там, где закрыто, да, какая-то часть бизнеса.
Это в интервью ТАСС.
Компании, да, предприятий просто закрыто на 100%, не работают. Хорошо там, где все работают. Средний вариант – это там, где работают, но по QR-кодам. На первом этапе введение QR-кодов приводило к тому, что, ну, реально, там, на первом этапе в Москве, помните, когда это было, на 80% упала выручка общепита. Но вопрос в том, что сейчас, во-первых, больше людей с QR-кодами, и я могу сказать, что даже вот в гостиницах никто не жалуется, потому что большинство людей, ну, наверное, таких более высокого, среднего и высокого уровня гостиниц, все владельцы гостиниц, менеджеры, все говорят о том, что у них там 95% все уже приезжают с QR-кодами, никаких проблем нет.
Значит, Дамир говорит, попробуйте записаться к участковому врачу на МОСРУ. Петрушка говорит, для моего тезки Дамира все работает, просто нет записи. Записываться надо заранее. Вожу перчатки по медучреждениям и знаю, что точно работают. Работают, пишет Вячеслав, в Москве точно. У меня жена сегодня после ковид выписываться, видимо. Значит, у нас поликлиника на Ходынке работает. Сына завтра ведем к участковому выписываться после гриппа, пишет Николай. Все поликлиники Москвы сегодня и все нерабочие дни работают. В обычном режиме, пишет Добрый Док, кроме стоматологии. Видимо, Дамир не в Москве или не вакцинирован, потому и кода нет, Пишет добрый док. Если поликлиники закрыты, где же делают второй компонент прививки? Если первый этап как раз в поликлинике был, а срок для второго укола как раз на этой неделе, как бы. А, ну есть, фотографий полно, слушай. Наталья Орейро, нам подскидывали фотографий? Ты нашел? А, да. Какие-то мужики в трусах еще есть у нас на фоне всех храмов. Есть какие-то, слушай, какие-то странные мужики. Фу, это омерзительно. Наталья Орейро, это красиво, это какие-то омерзительные мужики. Теперь поликлиники работают без выходных. Пару недель назад в субботу была записана к офтальмологу и эндокринологу, пишет Валентина. Вчера звонили из поликлиники и записали кардиологу, пишет Валентина. Так, насчет QR-кода звонил в музей, посетовал на то, что есть справка, а QR нет. Ответ: справки достаточно, пишет Антон. А что должно быть в QR-коде, пишет Николай. Ну, сам QR-код и должен быть. Ура, нашел ковивак бесплатно в одном из подмосковных городов, пишет Строгинский. И все работает, даже реабилитационный центр опорно-двигательного аппарата, пишет Сергей. У меня в приложении банка, одного из банков, появился QR-код, пишет Григорий. Знаете, я никогда об этом не думал, но сегодня вдруг подумал, когда ехал на работу. Вы знаете, что у нас бизнес сильно страдает из-за того, что вот вводят локдауны так называемые, да? Ну, вот эти нерабочие недели и прочее. Бизнес страдает, говорит, у нас вот кафе, рестораны закрылись. Как так? Вот сотрудникам надо платить деньги. А вот это все, значит, откуда брать эти деньги? Да и плюс там, ну, в общем, несем убытки, бизнес разоряется. Это с одной стороны. А с другой стороны, важный момент. Я ведь помню, как сложно шла вакцинация всех сотрудников этих учреждений, все это общепита, когда им сказали: идите и привейтесь. Они же прям не шли. Они же прям не шли. Их же пришлось сначала QR-кодами туда гнать, а потом даже с QR-кодами они все равно туда не загонялись. То есть, вот знаете, что удивило меня, наверное? Как часть бизнеса страдает, когда сидит на карантине, так скажем, когда начинается карантин, но при этом, когда карантина нет, ничего не делает для того, чтобы он не начался. Ну, вы понимаете, да? Или не понимаете? Удивительно, мы ходим по кругу просто. Я переболел, и QR-код не пришел. Ближайшая запись 9 ноября. Живу в Новой Москве, пишет Дамир. В районную поликлинику в Москве к терапевту нет записи почти никогда. 15 октября записалась на 27 октября. 25-го позвонили из поликлиники, сказали, чтобы не приходило. Все врачи на ковиде, умерла терапия в поликлинике. Всем в платник, пишет Юлия. Кстати, об этом предупреждали, Юлия. Об этом предупреждали, что когда высокая нагрузка по ковиду идет, все остальные люди с остальными болезнями и вопросами попадают, в общем-то, в такую ситуацию, когда им не могут оказать помощь, потому что все врачи, значит, заняты на ковиде, так скажем. Есть такая проблема, об этом говорили, но, опять же, этого никто не слушал. Да. QR-код распечатывает автомат по лесу, видимо, сегодня распечатал, кластер говорит. У меня знакомая владелица фитнес-клуба, она побежала на вакцинацию в марте 2020-го и сотрудников погнала. Почему она должна страдать, пишет Саша Новиков. У меня друзья, владельцы бизнеса, собственно, гостиничного. Почему они должны страдать? Ну, потому что есть еще и другие люди, которые владеют фитнес-клубами, там, гостиницами и прочим, которые вели себя как идиоты. Вот понимаете, в чем дело? То есть вот ничего с этим поделать нельзя, вот потому что. Запись через ЕМИАС открывается в 7.30, попробуйте, окна прием точно будут. R1X1 говорит, если бы бизнесмены платили работнику за прививку деньги, то и денег меньше бы потеряли, и локдаунов не было бы, пишет XMR. Ну, вы говорите о том, что бизнес должен был взять на себя ответственность за то, чтобы условно каким-то образом заставить работников привиться, ну или там. Не то, что заставить, а подтолкнуть к прививке. Я думаю, надо было поступать проще. А не хочешь прививаться, пошел вон отсюда, найдем другого привитого. И все бы привились. И не надо было бизнесу тратить деньги. Вот и все. Ну, просто не хочешь, ну, не будешь работать у нас. Работай где-нибудь там, в переходе, не знаю, сосиски продавай какие-нибудь. Не хочешь прививаться, не будешь работать в хорошем ресторане, в хорошем месте, все. Другое дело, что многие из тех, кто владеет ресторанами и владеет бизнесом, сами антиваксеры. Это же тоже момент важный. Это как с некоторыми людьми, которые у нас законы принимают, да? Они же тоже антиваксеры. Мы же знаем, что там в определенный момент, но это было там недели две назад, Володин говорил, что ну, треть Госдумы непривитых сидит. Треть Госдумы. Ну, о чем можно разговаривать, если треть Госдумы не привилась? Ладно, давайте почитаем статью Дмитрия Анатольевича в «Российской газете». Я ее выведу на экран на всякий случай для тех, кто хочет вместе со мной, так скажем, наблюдать глазами за ней, что-то читать. И смотреть, он как раз по поводу ковида. У вас глубокое непонимание ситуации. Уволились больше, чем привились, пишет Димока. Ну и черт с ними. В смысле, ну какая проблема-то? Я как бизнесмен не хочу терпеть убытки из-за того, что кто-то из моих сотрудников ну, застрял в Средневековье. Зачем он мне? Довольно много людей отказываются от приема накануне, а то и за полчаса до приема в субботу сходил ко врачу, записавшись за час до приема, пишет Сергей. У меня QR-код с сообщением по СМС сразу по выходу из поликлиники, пишет Хром. А работать кому? Их нет, пишет Димока. Да есть. Ну что, читаем мы, Дмитрий Анатольевич. А что, я думал, ты мне выведешь на экран так, чтобы я вот сам его листал. Ну, я думаю, выведи мне по-братски на экран, чтобы я сам листал. Возможность оперативно записаться к врачам в поликлинике пропала задолго до ковида. Это называется реформа здравоохранения, пишет Поля Вдовухина. Знаю, мне когда надо было, вроде я записывался. Хотя в поликлинику я никогда не записывался. По Картахенскому протоколу вакцинированных, как генно-модифицированных, будут ограничивать передвижение, пишет Владимир. Господи, откуда вы это берете, Владимир? Что вы мне пишете? Напишите что-нибудь про плоскую землю еще. Если бы вы были бизнесменом, вы бы окунулись и видели проблему изнутри, а не сверху, пишет ВК. ВК, ну у меня же друзья есть, которые бизнесом занимаются. И проблему я вижу. И вижу, как они злятся из-за того, что у них некоторые сотрудники начали вставать на дыбы и не соглашаться. И им приходится страдать, и они ненавидят вот этих антиковидников, или как еще их называют, антивакцинаторов. Просто ненавидят. Люто бешено. Потому что они говорят, у меня деньги просто, ну, я заработать не могу. Из-за того, что ходят идиоты и в своих идиотских измышлениях пытаются, значит, убедить весь мир. Ладно, что, не видно же вам будет ничего? Выведите нам? Вот, все, отлично. Значит, смотрите, Медведев написал статью, она очень большая. Опубликована она в «Российской газете». Сегодня уже все там журналисты, интернет-издания, телеграм-каналы растаскивают эту статью на цитаты. Но она на самом деле обширная. Кто что хочет, тот то и берет. Начинается, называется она «Шесть уроков одной пандемии». Вы можете это видеть на своих экранах прямо сейчас. Значит, и предисловие. «Тот, кто желает, но не действует, порождает эпидемию». Блейк. Ну, это тот самый Блейк, который, в общем, до определенного момента не был признан, а так вообще поэт, художник и прочее. Может быть, вы видели его картинку когда-то, такой «Сатана спиной стоит». Это вроде он, если я не ошибаюсь. Давайте я сразу пропущу многое, там, предисловие и прочего, что такое коронавирус, и буду читать сразу выделенные вещи в тексте. Чтобы предотвращать катастрофы такого масштаба, требуется способность выше остального ставить заботу о жизни. Одна из мыслей Дмитрия Анатольевича. Дальше. Не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща. То есть Дмитрий Анатольевич говорит о том, что бесполезно пытаться защитить себя, находясь в одной стране, потому что, ну, объяснение тут можно, конечно, прочитать, но я, в принципе, и вы, я думаю, мы все понимаем. Мы живем в глобальном мире. Самолеты, перелеты, переезды и все что угодно. Поэтому сразу надо понять, что это, ну, абсолютно очевидно. Кстати, я пропустил первый урок. Первый урок пандемии. Угрозы нужно принимать всерьез и действовать на опережение, а не постфактум. Дмитрий Анатольевич там пишет о том, что в начале, когда была, только начиналась пандемия, все на это отреагировали слишком легко. Надо было сразу, так скажем, закусить у дела и работать. Второй урок пандемии. Бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества, поодиночке обречены на поражение все. Считает Дмитрий Анатольевич. Дальше листаем. Привычный национализм, коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Ну, то есть, Дмитрий Анатольевич намекает на то, что нужно вообще-то не протекционистскими мерами заниматься с точки зрения прививок и прочего, а как можно быстрее и как можно сильнее прививать всех, кого можно привить. Он говорит, даже во время пандемии санкционная политика не претерпела изменений, напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом «Северный поток-2» лишь усилилась. Ну и вот он рассказывает про столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане и прочее. То есть он приводит ситуацию в мировой политике, в пример, и говорит, что нам нужно бороться, собственно, с пандемией, а не заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас. Ну, намекая некоторым странам, что им не стоит этим заниматься. Третий урок пандемии. Взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции. Глобальный кризис доверия, он говорит, обнажился. Проявился в игнорировании международных организаций, противостоянии вакцин, постоянных взаимных подозрениях и поисках виновных в распространении вируса. Но это вот история, как США обвиняли Китай. Вы, наверное, помните. Все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведенные в других странах. Мне, кстати, интересно, в этом смысле Дмитрий Анатольевич обращается к Западу, который никак не хочет признавать «Спутник Ви», или он обращается к нам в том числе, потому что мы тоже вакцины чужие не признаем, как вы помните. Ну, наверное, ко всем и сразу. Ко всем и сразу. Но в первую очередь, конечно же, он, наверное, будет говорить о Западе. Четвертый урок пандемии. Принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо. Давайте на этом остановим свой пристальный взгляд. Насколько критична угроза, которую породил коронавирус, задается вопросом Медведев. Нужна ли сейчас всеобщая вакцинация как предупредительная мера против новых вспышек пандемии? При всей очевидности ответа в обществе на этот счет есть разные мнения, говорит он. Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают игнорировать рекомендации ученых и медиков. Перед государством в связи с этим встают вопросы очень неоднозначные с точки зрения морали. Насколько личные интересы граждан могут идти вразрез с интересами общества и противоречить нормам безопасности других людей? Имеет ли государство право принуждать граждан к обязательной вакцинации? Ну и так далее. Он говорит, что просветительская работа с начала пандемии идет. Всегда ли такое принуждение оправдано? Вопрос спорный и сложный. С одной стороны, права человека – ценность незыблемая, с другой – есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей, работают в медицинской, образовательной сфере, на предприятиях общественного питания. Конечно же, ради спасения миллионов, свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Дальше. Цитата выделенная. В определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдение прав и свобод отдельного гражданина, защита большинства – фундаментальный принцип демократии. Понятно? Спасибо. И, собственно, он приводит здесь примеры Екатерины II, и США, и все остальное. Пятый урок пандемии. Нет худа без добра. Вот здесь вот непонятно, что имеет в виду Дмитрий Анатольевич. Ну, давайте сразу попробуем понять. Главный из них – Мы научились быстро реагировать на самые тяжелые непредсказуемые вызовы. В феврале 2020-го никто в России даже предположить не мог, что за короткий срок станет возможным столь многое, удалось осуществить эффективную мобилизацию и так далее, и так далее. И так далее. Понятно. То есть мы на войне учимся быстрее, чем не в военное время. К разряду фейков относится пятая часть информации о COVID-19. Государства столкнулись с попытками манипулировать общественным мнением. Ну, это известно. Более того, скажу, что сегодня эти манипуляции используют одни государства против других государств. Шестой урок пандемии. Вирус, который надолго с нами. Он говорит, хотим мы этого или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь, останется в ней очень надолго. Цитата выделенная. Есть все основания полагать, что ситуацию в ближайшее время, месяцы удастся взять под контроль, но необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем. Ну и, наверное, заключительную часть прочитаю. События этих двух лет уже оставили в истории нашей цивилизации неизгладимый след. Федор Михайлович Достоевский писал, что каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей. Сейчас каждому из нас требуется переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей. За все, что происходит с нашим миром и в целом за судьбу всего человечества. Это такое заключительное слово. Значит, это статья «Шесть уроков одной пандемии» Медведева в «Российской газете». Если хотите ее прочитать полностью, я, в принципе, могу ссылку положить к себе в Телеграм. И я думаю, что я прямо сейчас для вас это и сделаю. Ну, вдруг вы захотите прочитать полностью, это будет удобно для вас. Просто всю ее читать в эфире, это будет очень долго. И, в общем, Не будем этого делать. Соответственно, вот, пожалуйста, если хотите, ссылка у меня в Телеграм, заходите спокойно, читайте себе. Так, твой твиттер молчит с 30 мая 2017-го, в чем причина? Кози Пауэлл говорит, скучная история, честно говоря, Инстаграм тоже отстой. Не знаю, мне не очень интересно в соцсетях в этих, если откровенно вам ответить. Не знаю я, ну просто я не знаю. Ну что, что там писать? Дмитрий Анатольевич предложил поставить на вокзалах антиковидные рамки, но вычеркнули, пишет Максим. Главный плюс пандемии, по мнению государства, это возможность запрещения любой публичной уличной деятельности, пишет Роман. Любая публичная уличная деятельность. Почему? Наоборот, я бы разрешил любую публичную уличную деятельность, потому что те люди, которые бы на нее выходили активно, заражали бы друг друга и достаточно быстро бы погибли бы в ковидных госпиталях, да, или, или на дому. И, соответственно, мы бы имели как можно меньше людей, которые хотят вести какую-то уличную, может быть, незаконную публичную деятельность. Если бы мы исходили из циничного подхода к этому вопросу. Ну, чем больше антиковидников, тем меньше антиковидников. Ну, вы же понимаете, это вполне себе золотое правило. То есть это ясное дело. Соответственно, когда кто-то не может выйти на улицу, чтобы провести там митинг и дышать друг другу в рот, да, постоянно и чихать друг на друга, это лишь каким-то образом продлевает жизнь этих людей. Ну, то есть обратите внимание даже на некоторую нашу такую, скажем, либеральную тусовку, которая склонна как раз выходить на улицы по поводу и без повода, они-то все довольно быстро и эффективно привились. А вот этим антиковидными вещами страдают у нас некоторые люди ультрасоветского сознания, что странно, потому что в Советском Союзе прививали, и никто не выпендривался. И... Ну, все вот эти родноверы и прочее, там, когда начинаются руны, не руны, вот это вот. Раньше лечились молитвы, чем там еще лечились они, папоротником каким-то, можно было заговорить, чесноком, да, главное дышать на свежем воздухе, там, над картошкой подышать, хороший труд оздоровит любого человека. Ну, вот эти все, ну, средневековье, короче, страшное, ну вот у них возникают проблемы. Что касается просвещенной либеральной публики, те побежали, привились, кайфанули и все. И нет никакой проблемы для них. Чем больше привитых, тем больше рекорды, пишет Фрегл. Советский Союз таких, как Чубайс, расстреливал, пишет Михаил. Михаил, Советский Союз много кого расстреливал, в принципе, и таких, как Чубайс, и таких, как, может быть, вы, Михаил, и таких, как, может быть, я. Там, знаете, можно было стать той самой щепкой, которая летит, когда лес рубят. Ну, то есть, можно было нечаянно попасть не в те списки, не в то время, не в то место можно было попасть. В этом смысле был определенный негатив, вы понимаете. А так, да, да, я с вами согласен. Но можно было по ошибке тоже попасть немножечко под, так скажем, между молотом и наковальней. Между молотом и наковальней, правильно, Алексей? Жест вы показали прекрасный. А ты, государь, только читал или дополнение писал? Пишет Панк 13-й. Только читал, о, Панк. Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Выглядит странно, пишет Владимир. Ничего странного, потому что не все же вакцинированные. Но и потом вакцинированные могут заболевать от невакцинированных. Помните об этом. Единственный плюс того, что вы провакцинировались, у вас меньше шансов умереть. Ну, как бы вот очень простая такая штука. Единственный и главный плюс, когда ты вакцинируешься, меньше шансов умереть. Все. По сути. Нет, есть, наверное, еще какие-то еще плюсы, но вот этот самый главный. Скорее всего, не помрешь. А что это за пацанишка там разговаривает? А? Ты мне просто пацанишку какого-то включил на фон, он что-то говорит в наушниках. Мы все умрем, пишет Борис Байкер. Да, вопрос времени, Борис Байкер. Тогда бы нам побольше нефтедолларов досталось, пишет Григорий. Да, это прекрасно. Рашкин, говорят, уже два раза болел и маску не носит. И сил хватает лосей по лесам кошмарить, пишет Ваня Фарточкин. Ну, у всех свой запас здоровья. Удивительным образом разные вещи происходят под луной и солнцем. Вот. Хотелось бы опять начать цитировать Экклезиаста, но ладно, не буду вам по ушам ездить этой информацией, собственно, сами можете прочитать. Но смысл заключается в том, что вирус, болезни, они не выбирают вас, потому что вы праведник или неправедник. То есть может какой-нибудь очень подлый и гнусный человек жить долго, ну и не знаю, насколько счастливо, а какой-нибудь очень хороший, невинный, да, во всех смыслах человек, добрый, может какой-то страшным заболеванием заболеть и скончаться. То есть... Знаете, эти микробы и эти вирусы и прочее, они абсолютно не руководствуются никакими нравственными аспектами. Им вообще плевать, кто вы, хороший вы, плохой, добрый или злой. Они не в курсе таких вещей. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Кактус Клан написал: чем больше больниц строится, тем больше вакцинированных. Заговор, скажут антизаговорщики. Да нет, нет, они скажут. Хотите логику, вам объясню вашу и нормальную логику. Итак, ваша логика заключается в том, что больницы строят и становится больше больных из-за того, что построили больницы. Все же с точностью да наоборот. Из-за того, что больше больных строят больницы. Не всем это известно, не всем. Но расскажу один секрет. Есть такая штука, называется прогнозирование. Умным людям прогнозирование доступно. Как тактическое, так и стратегическое. Когда только началась пандемия, например, ковида в России, умные люди сразу же сказали, примерно на какие показатели, через сколько примерно она выйдет. Умные люди сразу же смекнули, что не хватит аппаратов ФВЛ, не хватит госпиталей, не хватит много чего. И в срочном порядке это надо строить, покупать, ставить, учить и все остальное. Этим и занимались. Сколько госпиталей построило Министерство обороны, быстро, моментально там возвело за несколько месяцев, я даже уже и не вспомню. Ну, то есть там очень много чего было построено, очень много что было закуплено. То есть вам кажется, что, значит, больницы появляются, это как причина, и поэтому больше больных, это как следствие, а все с точностью наоборот. Больницы строились и госпитали возводились, и все остальное оборудование закупалось, потому что больше становится больных. И все это спокойно себе сразу же распрогнозировали и поняли. Ну, потому что люди умеют прогнозировать. И все это понимают. Тактическое выживут не все, стратегическое все умрут, пишет Григорий. Яки ваши доказы. Это заговор о медали, две стороны, можно и так говорить, как Кактус Клан говорит. Это вы на Украине у себя будете, как Кактус Клан, и так говорить. Ну, потому что это глупо, то, что вы заявляете. Это примерно как, сейчас я вам скажу, появляются кафе, и все больше и больше людей становятся, значит, посетителями этих кафе. Но именно спрос рождает предложение. В этом случае. С инновациями иногда предложение рождает спрос. Но это не инновация ни разу. Поэтому именно спрос рождает предложение. Вы ходите и говорите, где кафе, где кафе, где галушек поесть? Вот где галушек поесть? Где борща с помпушками навернуть? А негде. И вот открывается кафе. И вы идете и сидите там. Открывается другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Пример неоднозначный в плане здесь кафе, а здесь больница. Ну, смысл ясен, главное. Окей, Алексей, я русский, просто Стёп не прошел, пишет Кактус Клан. Все окей, Кактус Клан, я тоже, значит, не понял просто ваш Стёп. Знаете как, со временем перестаешь понимать Стёп. Почему? Потому что удивительным образом встречаешь людей, которые это говорят на полном серьезе. Кактус Клан, вот... Абсолютно серьезно они вот с таким лицом начинают говорить эти вещи, и им приходится вот что-то там объяснять, какие-то доводы приводить. Поэтому уж извините, профессиональное выгорание. Все равно как-то не сходятся. Половина привилась, а цифры в разы выше, и по заболеваемости, и по смертности должно быть наоборот, хоть как-то меньше быть, вероятность заражения меньше теперь, пишет Георгий. Георгий, еще раз объясняем.
прививка не спасает вас от того, что вы, значит, она не гарантирует вам того, что вы не заразитесь. Вот так вот лучше. Да, это хорошая формулировка. Прививка, скорее всего, когда вы прививаете, даст вам шанс выжить и болеть не так сильно, как те, кто не привился. Все. Соответственно, пока мы прививаемся и принимаем те меры, которые мы прививаем, вирус мутирует. Нам уже это 10 тысяч раз объяснили. И появляются новые штаммы, более агрессивные, чем раньше. Ну, там вот эта дельта, которой вам уже все уши проели и прожужжали. Ну, вот. То есть это, это долгая такая история, и она, к сожалению, не может никак закончиться, потому что пока мы думаем, что нам делать, и пока мы выпендриваемся, да, там интересная статистика у нас на экране, можете посмотреть, пока мы играем в эту игру там, с антиковидом и прочее, вот это вот все, антивакцинаторством, мы проигрываем. И проигрывать так и будем по кругу. Это же хождение по кругу. Вы же видите, что это хождение по кругу. Именно потому, что мы не можем разово решить эту проблему. Ну, представьте военные действия. И, например, кто-то из военачальников дает приказ. И приказ этот выполняет только 30% военнослужащих. Или только 50% военнослужащих. Или только 70%. Есть шанс, что они победят? Ну, есть. Но гораздо меньше, чем если бы все выполняли свои приказы точно и в срок, вы понимаете, да? То есть это такая проблема, при которой все кричат в атаку, а в атаку идет 30%. А 70% в атаку не идет. Да, 30% идет в атаку, 30% бежит назад, а 30% говорит, ну мы постоим, подождем, не знаю. Зачем принимать скоропалительные эти все решения? Давайте подумаем, посмотрим. Ну как-то так. А сколько больниц совсем недавно разрушили оптимизаторы вместе с аппаратами ИВЛ, пишет Елена. Да нет, те больницы, про которые вы говорите, вряд ли были с аппаратами ИВЛ. Но есть такая проблема, людей приходится, например, из дальних-дальних сел, где какие-нибудь там были, ну, так скажем, стационарные пункты, где сидел один врач, их надо будет возить в город. Но их и раньше бы в город везли. Собственно говоря, из деревень в город возят людей, всегда возили, отправляли, если тяжелые какие-то больные, тяжелые операции всегда делали в городе, не делали там в селе где-то или прочее. С ростом вакцинированных будет падать количество тяжелых на ИВЛ, надо эти цифры смотреть, пишет Андрей. Да, да, но это очень трудно объяснить людям, люди не понимают, видите, одно и то же проговариваешь, а все равно проблема. Молиться, молиться, еще раз, как завещал великий бро, что за великий бро? Не нет, а да, именно в Москве, пишет Елена. Что в Москве? В Москве мало вам ковидных госпиталей? Мало вам оборудования или что? Ну, если вы будете дальше упираться рогом и не прививаться, ну, сколько их не построить, все равно будет мало. Это как с дорогами, знаешь. Все говорят, вот дороги, нам обещали, что пробок не будет. Ну, обещали, да. Ну, дороги построили? Построили. А пробки есть? Есть. Почему есть пробки? Ну, потому что пока строили дороги, автомобилей стало там, не знаю, в два раза больше. Потому что все понабрали их кредиты, стоят в этих пробках. Ну и все. Это бесполезное занятие. Также и здесь вы можете бесконечно строить больницы, где вы будете спасать людей там, от ковида. Можете бесконечно это делать. Но если люди в какой-то момент не захотят помочь сами себе, то это бесполезно. Это как строить школы, в которые ученики ходят и не учатся, а в носу ковыряются. Ну, это как в большинстве своем во всех школах примерно. То есть, да, человек ходит в школу, да, да. Для него построена школа, да. Там есть учителя, ага. Но вот он учится там 10-11 лет, а выходит абсолютно дуб-дубом выходит оттуда. Почему? Ну, потому что он сам не учился. И в этом смысле, конечно, люди сами себе должны помогать, нести ответственность за себя и в каком-то смысле как-то вот себя осознавать уже взрослыми. Но это очень тяжело, брать ответственность на себя, осознавать себя взрослым человеком, принимать правильные взрослые решения. Гораздо проще и удобнее быть иждивенцем пожизненным, висеть у кого-то на шее. Ну, можно у государства висеть на шее, можно у бизнеса висеть на шее, ну, у кого-то висеть на шее обязательно, да, у своих родных. Вот. Ходить, умничать, изображать, что ты что-то знаешь, но при этом быть пожизненным приживалой. Знаете, вот есть такой род людей, обратили внимание, наверное, встречали, да, ни квартиры не своей, ни машины не своей, ни работы нормальной, ничего. Но они самые обычно умные, они самые знающие, обычно живут с мамой или там с женой, не знаю, или еще с кем-нибудь, но они знатоки всего в этой жизни. Я понимаю, чем это продиктовано. Это продиктовано тем, что им хочется самим себе и всем остальным доказать, что они хотя бы чего-то стоят. Но только есть одна проблема. Тем, что вы своим домашним уши, так сказать, прожужжали чепухой, которую вы в интернете где-то там наковыряли, вы себе лучше не делаете, им лучше не делаете, и умнее вы от этого, ну, нисколько не выглядите. Это бесполезное занятие. Вы по-прежнему иждивенец, либо на шее государства, либо на шее своих родных. Ну, вот, чаще на шее, кстати, своих родных. Пробки есть, потому что дорогу построили, сделали платной, установили конский ценник, и дорога стоит пустой. Пример — Московское кольцо, пишет Димока. Димока, и где в Москве платные дороги? Чего он имеет в виду?
Имеет в виду про ЦКАД новый, который построили.
Ну, ЦКАД — это Москва, что ли?
Ну, нет, конечно.
Ну, все тогда, что мне рассказывает здесь? Это, во-первых. Во-вторых, я сам по ЦКАД езжу, и езжу по бесплатным его частям, и нормально.
Да, даже если платно, очень удобно сделано.
Да, есть, правда, недавно была новость. Автодор сказал, что они просят повысить проезд по их дорогам в два раза, чтобы, значит, оправдать строительство этих дорог. Вот это неприятно. Вот это неприятно.
Куда еще дороже-то?
Я не знаю, куда дороже. Вот это неприятно. Здесь я соглашусь. Те, кто не пристегивается, не следят за техническим состоянием своего автомобиля, они громче всех кричат, что дороги опасные, пишет Елисей из Мытищ. Послушайте, если больницы появляются, значит, это кому-нибудь нужно, пишет Шенли. Ну да, переделали Маяковского немножко. Ум и деньги никак не связаны. Олигарх может быть тупым, а иждивенец умным, пишет Михаил. Но и иждивенец может быть тупым. Обратите на это внимание. Ну, вы понимаете, да? То есть и иждивенец может быть тупым, но у олигарха хотя бы есть деньги. Вот. И потом относительно ума олигархов. Ну да, этот человек может быть небольшого ума и не академически развит во всех вопросах, но в своем вопросе он спец, иначе бы он не стал олигархом. Ну, так скажем, крупным бизнесменом. Хотя бы в вопросах воровства он специалист крупный. С этим же вы не будете спорить. А диванные аналитики, сидящие на шее у мамы, они в каких вопросах специалисты? В каких? Давай так, в какой сфере они лучшие? Во всех, естественно, да. В сфере... Сашенька, я кушать приготовила. Да не буду я жрать. Чё ты пристала? Да когда вы все сдохнете? И, да, вот это вот. Ну что, чего? Ну,
точно, прям вот
попал? Копия. Копал?
Да.
Ты кого-то узнал?
Да.
Я понял тебя, спасибо. Есть участки ЦКАД, которые проходят по Новой Москве, пишет Андрей. Я должен раскрыть всю правду нашим новым москвичам. Новая Москва — это не Москва. Это Новая Москва. И когда вот я вижу эти объявления из разряда «Квартиры по 3 миллиона рублей в Москве».
Три миллиона рублей в Москве.
Да, в Новой. Но они не пишут, что в Новой, в Москве. В Москве, возле метро. Где-нибудь, знаешь, вот эти вот линии метро, которые идут чуть ли не до Твери. Да-да. В Москве. Это вы у Дмитрия Медведева спросите про Новую Москву, пишет Андрей. Андрей, я зачем мне спрашивать? Я просто знаю, где Москва, а где не Москва. Мне это понятно, знаете. Мне это понятненько. Шантаж и манипуляции. Вот в чем они профи. И еще в танчике, но последнее не точно, пишет Панк 13. Да, да, и еще раз да. Поэтому, когда мы говорим о крупных бизнесменах, которых у нас принято называть олигархами в России, мы понимаем, что многие из них люди, конечно, гадкие, нечестные и заработали свои деньги, возможно, убивая даже других людей. Ну, не собственноручно, но, по крайней мере, заказывая их. Но что-то они умеют в этой жизни, так скажем, да? Организовать, забрать себе, каким-то образом обезопасить те деньги, которые у них в руках. Ну, что-то они умеют, в конечном счете. Иначе все бы были олигархами, но мы видим, что не все олигархи. Маменькины сеньки, иждивенцы и прочие прилипалы, сидящие на шеях обычно женщин, ничего вообще не умеют делать лучше, чем другие. Они во всех вопросах либо не очень, либо середнячки. И, конечно же, эти вещи надо каким-то образом компенсировать. Например, компостируя мозг своим родным и близким. Правильно?
Да.
Вот. Руководить, так сказать, своей квартирой. И то она не твоя.
Да. Бабушкина.
Потому что бабушка на заводе работала 1000 лет. Да. Кровью и потом вот это всего достигло. Чтоб ты потом на где-нибудь на лавочке лежал. Вообще-то человек про платные дороги прав. Если ЦКАД сделать бесплатным, по нему поедет больше авто и снизится нагрузка на МКАД, пишет Дмитрий. Да не. Надо просто МКАД сделать платным. Вот и все. МКАД надо сделать платным. А че нет? Знаете, как снизить нагрузку на дороги в России? Очень легко и просто. И в связи с этим еще и снизите цены на автомобили. У меня есть потрясающее решение, которое...
И транспортный налог?
Нет. Ни в коем случае не отменять транспортный налог. Нет. Запретить кредит на автомобили. Моментально на дорогах станет свежо. Парковочных мест будет хватать. Правильно? Цены на автомобили снизятся, потому что спрос упадет за секунду. Он вообще упадет, он уничтожится. И нам не будут Тигуан. Я просто посмотрел цены на Тигуан. Ты не видел, сколько стоит двухлитровый Тигуан полноприводный?
4 миллиона.
4?
Да.
Слабовато. 5 200.
Ну, это в топовой комплектации, да?
А что там добавлено? Что, золотые слитки они бросили ему в багажник? Тигуан, я при всем уважении, я люблю этот кроссовер, но он не стоит 5200. Он не стоит 5200.
Это единственный
у вас Патриот, знаешь, сколько стоит? Я уже видел. Не знаю, что там за супер люкс комплектация, наверное, с кондиционером.
С коробкой автомат.
С коробкой автомат. 1 800 000.
Ну, это дорого для вас.
Это дорого. Земля в Подмосковье до ЦКАД, ну, просто посмотрите, 6 соток год назад. 6, ну примерно, как у нас у всех, да?
1,5 миллиона.
Полтора, да? А сейчас 10.
10?
6, 10, ну 1 000 000 сотка, примерно 1 000 000 сотка. Доцкат, смотрите, по нормальным направлениям. Примерно сотка будет стоить 1 000 000. Да-да-да, не так в поле когда, а когда вот поселок, да, коттеджный поселок. Ну посмотрите, 1 000 000 сотка, это минимум. Вот и все, дорогие друзья, вот и все. Мне просто интересно узнать, у кого же такие непомерные аппетиты? Про квартиры сказать? Как только появился кредит льготный на квартиры, а появился он, как известно, во времена пандемии, и, как известно, придумало его государство! Что случилось с ценами на квартиры? Они выросли на 25% минимум. Все. И то, что продавалось за 5, сегодня продается вообще за 8. Угу. Что продавалось за 15, продается, да как, за 25. Что такое происходит-то? Вы все зажрались, что ли, я не пойму? Вы все алчные негодяи и подлецы, что ли, вокруг? Я что-то не пойму. Не, я, конечно, видел, что подорожала морковка в свое время, но потом же цены на нее упали. А что с недвижимостью, что с автомобилями, что с землей? Что происходит-то, я не пойму. Потому что завтра будет еще дороже, пишет Александр. Уверены? Уверены? Вы поймите, нам просто легально всем понизили зарплаты, пишет Анимаст. Серьезно? Нам понизили? Вот эти люди, продающие свои сраные однушки в хрущевках, которые поставили их по двойной цене в определенный момент. Кто их заставил поставить эти сраные хрущевки свои по двойной цене? Конкретизируйте, вот кто?
Личная выгода.
Вот и все. Вот и все. Вот и все, мой друг. Нет, если у нас рассуждают люди, исходя из личной выгоды, так почему же, например, государство не может рассуждать, исходя из личной выгоды? Почему, например, я не могу рассуждать, исходя из личной выгоды? Почему, например, нам всем не начать рассуждать, исходя из личной выгоды? Моя личная выгода заключается в том, чтобы автомобили в кредит никому не продавали, потому что вы на своих кредитных пердушках повышаете цены и раздражаете нас всех, кто не в кредит покупал автомобили на дорогах. Раз. Два. Я считаю, что нужно с механики, точнее, с автомата перейти на механику всем срочно. Потому что еще отсеется процентов 50, которые не могут работать с сцеплением. Вот не получается у них, ну, не получается. Классно будет. Я знаю, как преобразовать этот мир и сделать его счастливым. Такой коммунизм будет на дворе. Это будет прекрасно. Ипотеки отменить. А что, ипотеки отменить вообще? Нет денег на квартиру. Вот тебе квартира. И по... Вот тогда мы будем уже совершенно по-другому торговаться с теми, кто эти квартиры продает. Потому что с предложения серьезнейшим образом превысят спрос. Серьезнейшим образом. Мы спокойно будем приходить и говорить: ну, 100 тысяч я тебе дам за твою квартиру. Не хочешь — не бери. Он будет говорить: ну, 105. 100. 99. И все. Хитрый. Я считаю, что автомобили дешевле 100 миллионов продавать не нужно. Это нищеброды на машинах за 10 миллионов уже задолбали, пишет Саша Новиков. Запретить водить женщинам еще процентов 20, пишет Эдмон. Почему-то вообще-то кто-то считает, что новые дороги должны быть бесплатными. Это же нерентабельно. Мы в общественном транспорте платим, чтобы его содержать. А дороги тоже содержать, и строительство дорог денег стоит, пишет Георгий. Ну, не знаю, как-то половинчато. Давайте лучше всех на Колыму, пишет Дмитрий. 2 года назад Тигуан родственник за 1,6 миллиона покупал двухлитровый, пишет Григорий. Да, помните, был слушатель «Борода лицо». Я не знаю, что-то не пишет в последнее время человек, куда-то пропал. Вот он по моему навету, завету... Купил Тигуан, я помню, хвалил. Вот он что-то где-то за полторашку, за два брал. Сейчас 5200. Я посмотрел, у меня таблицу нашел в интернете, что подорожало, что подешевело. Больше всего подешевели яблоки за 2020 год на 16%. Вот и все. Но при этом, хотите, почитаю вам эти таблицы? Я вчера себе выделил, мне так понравилось.
Скинь.
Тебе скинуть?
Да.
Ох, это ж надо же еще найти.
Понятно.
Ну, подожди. Сейчас. Вот. Так, это у нас чьи данные? Это сеть городских порталов, медиахолдинг, Шкулев, медиахолдинг, источник Росстат. О, Росстат, прекрасно. Сейчас я вам почитаю, что подешевел, что подорожал. 3 минуты у нас, Лех. Быстро надо показывать. Ладно, ты покажешь потом, а я пока почитаю. Значит, смотрите, что подорожало больше всего. Первая пятерка. Свекла 179%. Надо было вкладываться в свеклу. С июня 20 по июнь 2021. Морковь 104% по июнь. Ну, сейчас она уже подешевела. Плиты ОСБ метр квадратный на 85%. Металлочерепица 74%. Доска 59, картофель 52, сахар 41, капуста 37, икра лососевая 33, кольцо обручальное, бред какой, 31, термометр 29, масло подсолнечное 27, ну, короче, неинтересно, еврошифер еще есть на 22, протез на 24 подорожал, корпусная мебель на 24, маргарин на 20, что подешевело? Яблоки минус 16, пшено минус 12, лимоны минус 11, USB-флешка минус 4, чтобы сохранить воспоминания об этих чудных днях. Лук репчатый минус 3, апельсины минус 3, смекта порошок минус 3, чеснок минус 3, ну какой-то дротаверин, а это ножпа, минус 3, детский трикотажный костюм минус 2%, пара носков минус 1%, и глицин минус 1%. О, глицин, говорят, пить, чтобы нервы успокаивать. Что-то когда дорожает на 150%, а когда дешевеет всего на 16%. И дорожает шифер, а дешевеют яблоки. Тут и я яблоки ем с апельсинами и луком. А имбирь, пишет Брис Шенли, а имбирь уже подешевел. Дурацкие человейники строят сейчас, а старые однушки до сих пор работают на людей. Ты, козел, поедешь в заработанный враньем замок, похож ты на клоуна, пишет уходящая натура. Вообще-то, ваши вонючие однушки в этих, как их называют, в хрущевках, это и есть человейники. Просто человейники строят вертикально, а хрущевки строили горизонтально. Хрущевки — это горизонтальные человейники. Что вы нам рассказываете? Такие же убогие. В одном подъезде чихнули, через 4 подъезда от него сказали: будь здоров. Я что, в хрущевках, что ли, не жил? Еще похвалите это временное жилье. Оно же было временное. Чтобы потом построить нормальное. Вы еще бараки хвалите свои, которые возводились для строителей, но почему-то строители решили там жить до конца своих дней. Наверное, потому что ничего другого нормального купить нельзя было. Так что уходящая натура, не зря вы уходящая натура. склонности к аналитике у вас особо не присутствует. На замок я пока, кстати, не заработал. Это надо искать женщину, богатую, престарелую, быть успешным в пару. Ладно, 10:30, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.